Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 20 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Петербург отметил праздник множеством интересных событий. Поздравления получили как молодожены, так и юбиляры семейной жизни. В северной столице вспоминают самое продолжительное кровопролитное сражение Великой Отечественной войны. 85 лет назад началась Ленинградская битва. Из подтопленных садоводств Ломоносовского района эвакуировали несколько человек, в том числе детей. Накануне в двух СНТ произошло подтопление. Одной из причин считают бобровые запруды. В Петербурге 17 человек с открытой формой туберкулеза отправили на принудительное лечение. Пациенты будут находиться в специализированных медицинских учреждениях от 6 месяцев до 1 года. Эрмитаж тестирует систему гибких тарифов, чтобы снизить нагрузку в пиковые часы. Петербуржцам предлагают ходить в музей по вечерам. Детский оздоровительный городок «Малыш» в Вырице отмечает 45-летие. С 81 года каждое лето здесь отдыхают более 3000 юных петербуржцев из городских детских садов. Фонд «Адвита» объявляет сбор средств на новое лекарство от рака, разработанное петербургскими учеными. Уже в этом году препарат могут получить первые пациенты. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Жарков, председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области. Более 700 дипломированных специалистов пополнили систему здравоохранения региона. Благодаря программе «Земский доктор» Ленобласть привлекла свыше 400 медиков. Какова сейчас укомплектованность кадрами в целом в учреждениях здравоохранения? Какие основные требования к кандидатам в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Ленобласти? Есть ли региональные особенности? В каких районах программа работает активнее всего? Об этом сегодняшний разговор Алексея Русанова с гостем программы «Новости дня». Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
День семьи, любви и верности Петербург отметил множеством праздничных мероприятий. На Манежной площади прошел фестиваль, в районных отделах ЗАГС и во дворцах бракосочетания в торжественной обстановке чествовали молодоженов и юбиляров семейной жизни. Теплая встреча, посвященная празднику, прошла в перинатальном центре Александровской больницы, где молодых родителей и малышей благословил епископ Кронштадтский Вениамин. Тему продолжит Ольга Дубышева.
Главными героями праздничного фестиваля на Манежной площади стали те, кто совсем недавно официально вступил в брак. Организаторы подготовили для гостей обширную программу с мастер-классами, музыкальными композициями и художественными номерами. Главным событием фестиваля стал семейный квест. Участники отгадывали загадки и искали специальные знаки и символы. Победители получили подарки и поздравления. Но самое большое счастье, когда близкие рядом, считает председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Елена Разумишкина.
С семьи начинается наша жизнь. В семье мы рождаемся, дальше мы создаем свои семьи. Семья – это основа и фундамент нашего общества и нашего государства. Наш город делает максимально все для того, чтобы каждый чувствовал себя хорошо, комфортно.
А в перинатальном центре Александровской больницы родителей и малышей с выпиской поздравил епископ Кронштадтский Вениамин. Владыка посетил палаты с новорожденными и рассказал о важности сохранения семейных ценностей и духовном воспитании детей. Изначально праздник идет от православной традиции. Это день святых Петра и Февронии. Поэтому мамочки получили в подарок иконы с изображением этих святых и букеты ромашек, как символ праздника. Живые ромашки, а также космея и невяник, выращенные в петербургских питомниках, украсили в этот день залы Думской башни. Перед Исаакиевским собором прошел Всероссийский парад семьи. Лопухинский сад пригласил гостей на фестиваль гулянья «Любовь и традиции». А в летнем саду состоялся семейный праздник на свежем воздухе «Венец всех ценностей – семья». Популярной традицией стало заключение браков 8 июля. По этому случаю многие ЗАГСы продлили свой рабочий день и отказались регистрировать разводы.
А вечером в БКЗ «Октябрьский» состоится праздничный концерт, перед началом которого супружеские пары, отметившие золотые и бриллиантовые свадьбы, получат памятные медали за любовь и верность и букеты ромашек. Среди исполнителей – аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, а также фигуристка на роликах и представительница знаменитой цирковой династии Наталья Казанцева. 85 лет назад началось самое продолжительное и кровопролитное сражение Великой Отечественной войны – Ленинградская битва. 10 июля 1941 года немецкие войска начали наступление на юго-западных подступах к Ленинграду с рубежа реки Великая. 31 июля на Карельском перешейке в наступление перешли и финские войска. Сегодня историки рассказали о сохранении исторической памяти. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Накануне немецкого наступления 8 июля в Ставке Гитлера прошло совещание. Начальник штаба сухопутных войск генерал Гальдер составил служебную записку. Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов. Еще до войны в мае 41 года немцы утвердили план экономического освоения северо-запада Советского Союза. Из 4 миллионов 800 тысяч жителей Ленинграда и области решили оставить только 200 тысяч человек, пояснил начальник отдела Института истории обороны и блокады Ленинграда Никита Ломагин.
В том числе немецких документов речь шла об уничтожении гражданского населения, насильственном угоне, использовании их в Германии в интересах немецкой экономики. Есть ли у нас в музейных экспозициях адекватное представление вот немецкой политики голода, которая реализовывалась на северо-западе России? Наверное, ответ будет, к сожалению, нет. О изощренных оккупационных действиях еще предстоит рассказать.
8 сентября 1941 года немецкие войска взяли Шлиссельбург и вышли к берегу Ладожского озера, окончательно прервав сухопутное сообщение Ленинграда с Большой землей. Но почти сразу же советские войска стали предпринимать попытки прорвать кольцо блокады, напомнила директор музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Ольга Асанидзе.
Спустя несколько дней началось наступление с Невского пятачка. Про героев и защитников, которые рассказывают в том числе наши музеи, «Дороги жизни» музейно-мемориального комплекса. Таким образом, в Ленинградской битве за в разное время участвовало 6 фронтов. Балтийский флот, 3 флотилии и было разгромлено более 50 дивизий врага. Итогом стала не только защита Ленинграда, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация финского блокадного звена.
Ленинградская битва продлилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. 1127 дней. Советские войска оттянули на себя около 20% немецких войск на Восточном фронте и всю финскую армию. Это не позволило противнику перебрасывать силы под Москву, Сталинград и Курск. Сейчас в президентской библиотеке хранят книгу с высказыванием Ильи Эренбурга. «Нет в мире города, который столько жизней отдал для победы. Его история – история всей Отечественной войны. Если мы вошли в Берлин, то это и потому, что немцы не вошли в Ленинград».
Новости дня. Хроника событий.
Детей и троих взрослых эвакуировали из Ломоносовского района, где накануне в садоводствах Красногорские Покосы и Южное произошло подтопление участков, предварительно из-за плотин бобров. Как сообщили сегодня в областной администрации, специалисты обследовали русло реки и состояние мостовых сооружений. Продолжается мониторинг паводковой обстановки. В Главном управлении МЧС по Ленобласти уточнили, что уровень воды снизился с 30 до 10 сантиметров. Сначала в комитете сообщили об эвакуации 8 человек, 5 детей и троих их взрослых. Позже точное количество эвакуированных было заменено на несколько человек. Суды Петербурга вынесли решение об отправке на принудительное лечение в стационар 17 петербуржцев с открытой формой туберкулеза. Пациенты с этим заболеванием очень заразны для окружающих, поэтому им требуется обязательная госпитализация в туберкулезные медицинские учреждения, где есть отдельные специализированные боксы. Подробности сообщила представитель пресс-службы Управления службы судебных приставов России по Петербургу Олеся Шамсудинова.
По решению районных судов Санкт-Петербурга граждан, представляющих угрозу окружающим, необходимо было принудительно госпитализировать в противотуберкулезные диспансеры для обследования и лечения. Исполнительные листы с начала года поступали судебным приставам на принудительное исполнение. Возраст самого молодого больного – 36 лет, самого возрастного – 92 года. Преимущественно больные – это мужчины. Так, с начала года под контролем службы судебных приставов в медучреждения для лечения госпитализированы в недобровольном порядке 12 мужчин и 5 женщин. Большинство больных туберкулезом проживает в Московском, Приморском и Невском районах города. Также отметим, что в прошлом году по решению суда принудительно госпитализировано 27 жителей города с открытой формой туберкулеза.
Лечение открытой формы туберкулеза довольно длительное и может занять до 2 лет. Все это время придется принимать несколько противотуберкулезных препаратов для подавления микобактерии, предотвращения лекарственной устойчивости. В некоторых случаях может потребоваться хирургическая операция по удалению части пораженного легкого. В Петербурге стартует масштабная благотворительная акция по сбору средств на новые лекарства от агрессивных видов рака. Его разработали петербургские ученые. Если удастся быстро собрать 35 миллионов рублей, то уже в этом году препарат получат первые пациенты. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Новое лекарство, которое разработали ученые Первого Меда, клиники имени Раисы Горбачевой и Центра имени Петрова, предназначено для лечения Б-клеточных лимфом и лейкозов. Этими агрессивными видами рака ежегодно заболевают около 3000 пациентов, и стандартные методы не всегда эффективны. Так, химиотерапия помогает лишь 7% больных, а с помощью инновационного препарата вероятность излечения составляет около 40%. На разработку нового лекарства ушло почти 3 года. В его основе технология генно-клеточной CAR-T-терапии, когда в лаборатории для каждого пациента препарат изготавливают индивидуально из его собственных Т-лимфоцитов крови. Все расходы на разработку и клинические исследования лекарства ранее оплачивали государство, частные гранты и фонд Адвита. Но средства иссякли, и сейчас на производство препарата для первых 15 пациентов не хватает 35 миллионов. Рублей. Чтобы собрать эти средства, фонд «Адвита» объявил благотворительную акцию, сообщила ее координатор Любовь Румянцева.
Чтобы до конца 2026 года первые 15 пациентов получили свое индивидуальное лечение, не хватает 35 миллионов, и мы объявляем большой сбор, чтобы каждый мог стать частью большого, важного медицинского проекта, который поможет многим людям. Добавлю, что первые 15 пациентов в этом году получат лечение бесплатно. Лекарства оплатит благотворительный фонд. Надеемся, что в следующем году этот вариант лечения будет включен уже в государственное финансирование, как высокотехнологическая медицинская помощь.
Пожертвование можно сделать на сайте благотворительного фонда «Адвита». Напомним, общественная организация с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге. «Адвита» оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, а также оказывает психологическую и социальную поддержку онкобольным и их близким.
Детский оздоровительный городок «Малыш» в Вырице отмечает 45-летие. С 1981 года здесь каждое лето отдыхают более 3000 юных петербуржцев из городских детских садов. По случаю дня рождения в городок с поздравлениями приехало руководство комитета по образованию, представители общественных организаций и родители. Для гостей провели экскурсию, а дети подготовили концерт. С подробностями Владимир Снитков.
Сосновый лес, поляна и река – идеальное место для размещения летней детской базы. 45 лет назад в таком экологически чистом месте, вдали от городского шума, на берегу реки Оридиш, заработал детский оздоровительный городок «Малыш». Изначально здесь отдыхали дошкольники из Московского района, однако сейчас география воспитанников расширилась до размеров всего Петербурга. Ежегодно здесь проводят лето более 3000 детей. Для юных петербуржцев здесь созданы наикомфортнейшие условия. Удобные детские корпуса, бассейн, соляная пещера, площадки для игры, занятий спортом, концертный зал, собственная котельная, водонапорная башня, банно-прачечный комбинат позволяют городку функционировать автономно. Для воспитанников подготовлены специальные оздоровительные программы, включающие общее укрепление, дыхательную гимнастику и другие направления. С детьми занимаются профессиональные педагоги. На территории есть свой ботанический сад и даже отели для насекомых. В прошлом году из одного из городских питомников в подарок привезли растения для озеленения территории.
Привезли растения для озеленения. Вот сколько им тут. Будем вместе озеленять с воспитателями и с зеленым миром детства. Такая красота. И груши, и подсолнухи, и чего тут только нет у нас. Не-не. Да, вот это перчики.
Этот для красоты.
Спасибо!
Неудивительно, что городок Малыш пользуется популярностью петербургских родителей. По словам исполняющей обязанности главы Московского района Александры Захаровой, за все время в городке отдохнули более 150 тысяч детей.
12 корпусов, которые принимают каждое лето детей, это 1100 детей. Уже само по себе уникально, потому что такое количество детей, мне кажется, в Ленинградской области дошкольного возраста не принимает ни один центр и ни один детский сад, который имеет выездную базу.
По случаю 45-го дня рождения городка Малыш в гости с поздравлениями приехало руководство комитета по образованию, представители районной администрации и, конечно же, родители. Для них провели по городку экскурсию, подготовили выставку детского творчества и архивную фотовыставку «Наша жизнь в кадрах». А дети подготовили для гостей концерт.
25 в Петербурге, плюс 20 по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северный со скоростью 1,4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 57%. Далее в программе вас ожидают новости экономики и культуры. В Петербурге начался прием заявок на второй конкурс брендов креативных индустрий. 12 июля стартует юбилейный 15-й Петербургский международный фестиваль «Опера всем». А во Всероссийском музее Пушкина открылась выставка «Предание русского семейства». Подробности в последней четверти этого часа. Также я познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области. Более 700 дипломированных специалистов пополнили систему здравоохранения региона. Благодаря программе «Земский доктор» Ленобласть привлекла свыше 400 медиков. Какова сейчас укомплектованность кадрами в целом в учреждениях здравоохранения? Какие основные требования к кандидатам в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Ленобласти? Есть ли региональные особенности? В каких районах программа работает активнее всего? Об этом сегодняшний разговор Алексея Русанова с гостем программы «Новости дня».
Новости дня. Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем эфир. У микрофона Алексей Русанов. И я рад представить сегодня у нас в гостях председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков. Александр Вячеславович, добрый вечер. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Александр Вячеславович, часто в нашей студии мы говорим о модернизации сферы здравоохранения, об открытии ФАПов, ну и, конечно же, о главном ресурсе, о людях. Сегодня хотелось бы поговорить о кадровой политике. Вот какова сейчас укомплектованность кадрами в целом по Ленобласти? Есть ли дефицит, где он ощущается сильнее всего, в районных больницах, ФАПах или поликлиниках?
Действительно, кадровый вопрос сегодня на повестке не только регионального органа исполнительной власти, но и на уровне федеральной. Сегодня и в регионах очень много социальной поддержки, очень много поддерживаем и финансово, есть материальные и нематериальные средства мотивации, и на уровне федеральных тоже, федерального министерства делается такой, знаете, скачок по укомплектованности кадров. Ленинградская область в этом плане, я считаю, одна из лучших вот, региональных таких практик, где мы только за последние в 2025 году мы дали, я надеюсь, будем говорить по земскому доктору, набрали более 400 специалистов. Сегодня в Ленинградской области работает более 21 тысячи медицинских работников, более 6 тысяч врачей, почти 12 с половиной тысяч среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала чуть более 2500 человек. Ну, мы вообще ежегодно укомплектованность у нас растет, мы больше врачей берем, больше медицинских сестер берем. Если мы говорим о набору специалистов, то мы особый упор делаем на амбулаторное звено, вот буквально только за 2025 год по врачам почти 6% мы увеличили, и по среднему медицинскому персоналу плюс 4%. Такая практика и те мероприятия, которые сегодня реализуются в Ленинградской области, дает нам такую уверенность, даже не надежду, а уверенность, что мы дооснастим необходимыми специалистами наши все медицинские организации. У нас есть стратегия, у нас есть дорожная карта, мы ей придерживаемся, нас очень поддерживает всецело и губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, и правительство Ленинградской области. Я очень благодарен за такую поддержку, и мы осуществим все наши мероприятия по укомплектованности кадров.
Александр Николаевич, ну цифры говорят сами за себя. Есть другим регионам чему поучиться у Ленинградской области в плане комплектации кадрами. Но какие сегодня самые дефицитные специальности? И вообще, меняется ли этот список год от года? Например, стало больше терапевтов нехватки или, наоборот, ситуация выравнивается как?
Вы знаете, ну, традиционно это, безусловно, первичное звено. Первые специалисты, которые принимают пациентов, это терапевты, это врачи общей практики, это педиатры, вот те участковые специалисты, которые берут на себя основную такую основную нагрузку при оказании медицинской помощи. И она традиционно, это из года в год, она не меняется, такая повестка. В Ленинградской области население растет. И существенно так, знаете, хорошими темпами растет. И мы сейчас уже открываем новые ФАПы в тех поселках, где до этого не были эти ФАПы. Мы увеличиваем участковую службу. Вот Товцевская больница, Всеволожская больница, та же Кировская больница, Ломоносовская больница, где мы за последние годы открыли новые поликлиники и дополнительно привлекли именно врачей первичного звена для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Александр Николаевич, теперь хотелось бы перейти к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сколько специалистов привлекли в Ленобласти по этим программам за последнее время и каков тренд у нашего региона?
Хочется сказать, что «Земский доктор», «Земский фельдшер» такая важная программа, она реализуется 2012 года. Мы всецело делаем упор на... И у нас есть такие возможности, у нас достаточно большое сельское население, у нас много населенных пунктов, где там до 50 тысяч человек, где удалены от основных там районных центров, и мы здесь всецело используем такую программу. Мы уже в прошлом году у нас не хватило даже финансирования, но и правительство Ленинградской области, и губернатор Ленинградской области пошел нам навстречу и дополнительно выделил финансирование на специалистов. Это касается и врачей, и среднего медицинского персонала. Я напомню, что врачи получают в соответствии с этой программой 1 000 000 или 1,5 миллиона, 1 000 000 до 50 000 населения, 1,5 миллиона. Это такие удаленные, на удаленных и труднодоступных территориях. И фельдшер, медицинская сестра, акушерка 500 тысяч и 750 тысяч соответственно.
Какие основные требования к кандидатам в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Ленобласти? И есть ли какие-то региональные особенности по возрасту, стажу или, например, специализации?
Вы знаете, я, во-первых, хотел бы отметить, что мы, как я уже ранее сказал, 2025 год у нас был рекордный год по набору медицинских работников. При плановом таком, знаете, плановой цифре в чуть более 200 человек, мы в два раза больше превысили, более 400 человек, а если быть точным, 430 специалистов пришли к нам на работу. Это 267 врачей и 146 специалистов среднего звена. Основные критерии, они достаточно простые. Это, ну, безусловно, это гражданство Российской Федерации, наличие образования среднего или высшего образования, переезд, обязательный переезд в соответствующую сельскую местность, обязательно должен работать на ставку трудоустройства в этом году. И важно, чтобы специальность была в перечне должностей в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации. И все, человек приходит, в кадрах пишет соответствующее заявление, и мы рассматриваем, смотрим юридически, потому что это ответственность, в том числе федеральные деньги, здесь и такая серьезная ответственность о целевом направлении таких денежных средств. И наш коллега получает такие денежные средства.
Но опять же, возвращаемся к тому, что цифры говорят сами за себя. Было 200, а Ленобласть привлекла 400 специалистов, в два раза больше по этим программам. Но наверняка есть истории про врача или фельдшера, который переехал по программе, успешно закрепился. И вообще, что становится таким решающим фактором?
Вы знаете, да, их немало таких историй, В большинстве своем, да, почти 100% люди остаются у нас работать, ну, комфортно работать, зарплата хорошая, и, что самое главное, есть возможность себя реализовать. У нас есть, начиная от простых врачей, они достигают уровня и заведующие отделениями, заведующие поликлиникой, и зам главного врача, и у нас есть... где до главного врача, вот по программе «Земский доктор», главный врач Дружно-Сельской психиатрической больницы Кузина Екатерина Владимировна, она также прошла все ступени от врача-психиатра до главного врача. Также у нас и заведующие и врачебной амбулатории, и заведующие фельдшерско-акушерских пунктов, и заместители главных врачей, также, как я уже ранее сказал. У нас наметилась такая хорошая тенденция приезд целыми семьями. Супруг, супруга устраивается на работу в больнице и, так знаете, полноценно трудятся, и больше того, дети таких семей в большинстве своем они отдают ребенка по целевому направлению в медицинские, в высшие учебные заведения медицинские.
Я напоминаю, у нас в гостях председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков. Сегодня мы говорим в нашем эфире про программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». В каких районах программа работает активнее всего и вообще где, наоборот, возникают какие-либо сложности? Что на это влияет? Может быть, транспортная доступность, наличие жилья, инфраструктуры?
Где наиболее у нас востребовано, я отмечаю районы, где наиболее увеличение населения. Это Всеволожский район, вот Токсовская больница, Всеволожская больница. Кроме того, там, где мы открываем новые современные поликлиники, это и Ломоносовский район, это и вот Кировский район. Сейчас работает новая современная поликлиника в Токсове, во Всеволожске, Кудрово. Это все Всеволожский район, конечно, наиболее такую востребованность по такой программе. Мы сейчас завершаем этап централизации станции скорой медицинской помощи. У нас буквально два района осталось до конца года. Также мы активно участвуем в программе. Приходят к нам фельдшера и врачи станции скорой медицинской помощи. Мы также и с ними заключаем соответствующие договора на работу в этом направлении.
Александр Николаевич, понимаем, разные жизненные ситуации бывают. Вот что происходит с врачами, которые не могут отработать 5 лет?
К счастью, таких случаев у нас достаточно мало. Там практически там единицы. Первое, в случае расторжения трудового договора до истечения 5-летнего срока возмещается часть единовременной компенсационной выплаты пропорционально неотработанному времени. Но есть случаи, где можно не возвращать. Это уход в отпуск по беременности и родам. Но здесь, опять же, прошел какой-то срок, возвращается и дальше продолжает работать. Это и какие-то чрезвычайные ситуации, и третий случай – это по каким-то медицинским, не дай бог, показаниям. Но еще раз повторюсь, таких случаев крайне мало, они буквально там единицы. Мы один из тех регионов, где достаточно комфортно условия и в работе, и реализации, то, о чем я ранее сказал.
С какими трудностями столкнулись во время реализации программы?
Трудности, наверное, одна единственная трудность – такая, которая, я думаю, что на федеральном уровне разрешат. Как я уже вначале сказал, один из критериев получения финансирования денежных средств по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер» – это наличие должности в соответствии с приказом Минздрава. К сожалению, не все должности подпадают. Вот там те же рентген-лаборанты, медицинские сестры, акушерки, которые устраиваются в амбулаториях и ФАПах, они не подпадают. Но опять же упомяну наше правительство и губернатора Ленинградской области. Здесь пошли навстречу таким сотрудникам. И компенсируем выплаты в размере 375 тысяч рублей медицинским работникам со средним профессиональным образованием в сельской местности. Также отрабатывается 5 лет. Это отдельное постановление Ленинградской области закреплено. Поэтому сейчас дискутируется, чтобы ввели такие должности в программу «Земский доктор», «Земский фельдшер». Я думаю, что мы осуществим. Я уже ранее сказал, 1 000 000 рублей врач до 50 тысяч населения. и 1,5 миллиона удаленные такие труднодоступные также населенные пункты по среднему медицинскому персоналу, соответственно, 500 тысяч и 750 тысяч рублей.
Ну вот помимо единовременной выплаты вот этой, да, какие меры поддержки реально помогают удержать специалиста на селе? Это служебное жилье, как мы с вами отмечали, компенсация, может быть, аренды, помощь с устройством детей в школу, сад и транспорт, то есть много таких важных и жизненных моментов.
Действительно, еще раз повторюсь, социальная поддержка в Ленинградской области для медицинских работников такая, знаете, максимально эффективно работает. Вы абсолютно правильно упомянули аренду жилья, приобретение новых квартир. Ежегодно по поручению губернатора мы 50 квартир приобретаем минимум. Все это, все квартиры мы передаем нашим медицинским работникам таких дефицитных специальностей, как терапевт, как педиатр, врач общей практики, кардиолог. Это может быть не однокомнатная, двух-трехкомнатная квартира, если это большая семья. Упор мы делаем, безусловно, и на молодых специалистов. Единовременно, когда приходят молодые специалисты, врачи 100 тысяч, медицинский персонал порядка 50 тысяч в течение 3 месяцев после окончания трудоустраиваются в медицинской организации, врач получает такие денежные средства. Кроме того, единовременная выплата и молодому специалисту в возрасте до 35 лет включительно в течение 3 лет ежегодно правительство Ленинградской области выплачивает 100 тысяч рублей. 120 тысяч рублей – это дефицитные специальности. Врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, психиатры, психотерапевты, фтизиатры, врачи скорой медицинской помощи – такая существенно хорошая поддержка. Кроме того, и мы компенсируем и аренду жилой площади. Вот в этом году от 15 до 20 тысяч рублей, в зависимости от района, компенсируем. И достаточно такая высокая и потребность есть, и мы используем такую меру в наших медицинских организациях, вне зависимости от района, и она действует, и достаточно эффективно действует.
Это замечательно, вот то, что вы отметили, компенсация расходов на аренду квартиры и ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков. Какие еще меры поддержки медработников планируют или уже внедряет комитет в Ленобласти? Возможно, пилотные проекты, целевое обучение, стажировки, потому что, знаю, практически со школьной скамьи ведется такая профориентационная деятельность, можно сказать так.
Вы знаете, Алексей, действительно, мы должны это делать со школьной скамьи, если мы уже, ну, и там, конечно, детский сад, об этом думаем, потому что если там лет 5-10 назад мы так, знаете, об этом не думали, то с учетом вот такой конкурентности среди регионов, мы сегодня имеем там порядка 20 классов в наших районах. Эти классы курируются соответствующими высшими учебными заведениями, это и Первомедицинский, и Мечникова, и Алмазова, и других. Мы активно посвящаем в профессию, освещаем структуру системы здравоохранения. И сейчас даже где-то конкуренция между школами, между классами, сейчас уже переходят ученики между школ. И на сегодняшний день у нас более 500 школьников в Ленинградской области. Это потенциально наши коллеги. Кроме того, мы и курируем дальше после поступления. Это специалитет, это ординатура по поручению губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. У нас выплачиваются стипендии соответствующие и в ординатуре, и в специалитете. Мы активно развиваем и наши центры непрерывного медицинского образования, наш средний медицинский персонал. Ежегодно также мы увеличиваем и количество, набор на медицинские сестры. Сейчас уже мы планируем новые классы для фельдшеров. Таким образом, вот такая комплексная работа нам позволяет уверенно смотреть в будущее и насыщать наши медицинские организации новыми специалистами.
Ну и целевое, да, обучение, как вы отметили, то есть с каждым годом растет этот процент, кто идет именно по целевому обучению.
Ну, действительно, с 2000, вот если мы возьмем с 2022 года по 2025 год, более 30, на 30% увеличилось количество специалистов, которые подписали договор по целевому обучению. Сегодня у нас почти 900 студентов и ординаторов, которые имеют договорные отношения с Ленинградской областью по целевому набору, 110 специалистов среднего звена. Поэтому мы вот в сентябре ждем такой приток в нашей медицинской организации. У нас есть планы, каждая медицинская организация понимает, сколько врачей, медицинских сестер придет в медицинскую организацию. И, конечно, это такая существенная поддержка именно в таком направлении, как укомплектованность кадров.
Александр Николаевич, еще хотел бы вернуться к системе медицинских классов. То есть такой тоже один из уникальных опытов. Тут же важен и подход каждой возрастной категории, правильно, детей? То есть это какие-то занятия, да, правильно я понимаю, и на базе медорганизации, непосредственно в классах?
Действительно, конечно, как я уже ранее сказал, здесь курация идет не только медицинской организации, где врачи приходят в школу, там какие-то дисциплины и преподают, уже рассказывают так аккуратно в соответствии там с возрастным цензом. И высшие учебные заведения медицинские, это и оборудование могут безвозмездно направить. И такое, ну, полное кураторство заинтересованных лиц. И медицинская организация заинтересована в своих работников в будущем, и высшее учебное заведение в наборе уже таких мотивированных будущих коллег, будущих врачей, медицинских сестер, именно которые со школьной скамьи. Потому что профессия врача – это профессия, которая, знаете, от сердца идет. Вот я там, при случае всегда рассказывал, что я знал, что я врачом буду в 6 классе уже. И никакую другую профессию я и даже не планировал и не выбирал. Поэтому, когда ученик знает там, в 7, 8, 9 классе, что он будет медицинский работник, это самая лучшая такая мотивация и желание помогать и людям, и прийти в профессию.
Да, это действительно такой вклад в будущее, как мы с вами отметили, со школьной скамьи, и, может быть, именно эти, да, ребята выберут для себя этот путь, пойдут в медицину. Александр Николаевич, ну, резюмируя наш сегодняшний разговор, мы сегодня говорили с вами о программе «Земский доктор, земский фельдшер». Для тех, кто услышал, не знает, куда обратиться, то есть как можно, да, попасть в эту программу, куда обращаться, и какой-то стартовый пакет документов, да, присоединить?
Первое, нужно выбрать любую медицинскую организацию Ленинградской области, абсолютно любую. Второе, нужно прийти в отдел кадров и задать вопрос, написать заявление в отделе кадров медицинской организации. В кратчайшие сроки рассматривается, направляется в комитет по здравоохранению. Мы также рассматриваем в кратчайшие сроки, направляем. 100% мы согласуем, а дальше уже зависит где-то немножечко от ученика, от студента, если это в ординатуре. Но мы всех ждем, и 100% мы выдаем те целевые направления, которые у нас просят.
Александр Николаевич, спасибо вам сегодня за важный разговор и важное разъяснение для нас и наших радиослушателей. Я напоминаю, у нас в гостях был председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, а мы продолжаем наш эфир.
Новости дня. Хроника событий.
18:47 в Петербурге, плюс 20 градусов. По-прежнему в нашем городе атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи с нападением собаки бойцовской породы на 5-летнюю девочку. Хозяину пса может грозить срок заключения до 5 лет. В Красногвардейском районе во дворе дома номер 14 по улице Стахановцев рядом с детской площадкой ротвейлер без намордника набросился на ребенка. По словам очевидцев, хозяин вел себя вызывающе. Сейчас его ищут силовики. Девочке потребовалась госпитализация и назначили прививки от бешенства. Ход расследования взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин. В Ломоносовском районе Ленинградской области началась прокурорская проверка по факту массовой гибели рыб в Аннинском озере. На место ЧП выйдут сотрудники природоохранной прокуратуры и специалисты комитета госэконадзора. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. потерпевшего при наличии оснований, прокуратурой будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Покупка водительского удостоверения закончилась для 22-летнего петербуржца уголовным делом. За использование фальшивых прав его приговорили к ограничению свободы на полгода, сообщает городская прокуратура. Пользоваться купленным за 70 тысяч рублей документом молодой человек смог недолго. Ночью 8 января его остановили сотрудники ГАИ. Во время проверки выяснилось, что права фальшивые. Позже экспертиза подтвердила, что документ был изготовлен с помощью принтера. В суде мужчина признался, что целый год не мог сдать экзамен и решил купить удостоверение по объявлению. Петербург возглавил рейтинг самых популярных направлений для поездок в июле и августе. На северную столицу пришлось 15% всех бронирований внутри страны. На второй строчке расположился Краснодарский край, доля которого составила 13%. Июньский лидер Москва сместилась на третье место с показателем 12%. В пятерку наиболее востребованных направлений на июль-август вошли также Татарстан и Нижегородская область, по 3% бронирований у каждого. В июне в топ-5 вместо Нижегородской области присутствовала Московская. В десятку популярных регионов этим летом попали Приморский и Ставропольский края, а также Ростовская, Свердловская, Калининградская и Самарская области. Большой футбол приходит и в Петербург. Футбольный клуб «Зенит» продолжает готовиться к новому сезону и анонсирует первые матчи. На старте сезона петербуржцам предстоит провести 5 игр на выезде, еще 4 на домашнем стадионе. А сегодня на «Газпром-арене» «Зенит» играет очередной товарищеский матч. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Сезон начнется традиционным матчем за Суперкубок, в котором встречаются действующий чемпион «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Затем в первой игре российской премьер-лиги подопечные Сергея Симака сыграют на выезде с «Акроном». 2 августа «Зенит» ждет матч с Оренбургом, а 9 августа первая домашняя игра. В гости в Петербург приедет дебютант российской премьер-лиги «Родина». Затем также дома 16 августа петербуржцы сыграют с московским «Динамо». Выездная игра против «Спартака» 23 августа, а 29 августа выезд в Воронеж к вернувшемуся в РПЛ «Факелу». 5 и 12 сентября «Зенит» ждут сразу две домашние игры против принципиальных соперников «ЦСКА» и «Локомотива», а 16 сентября игра на выезде с «Балтикой». Календарь матчей опубликован на официальном сайте клуба. Ну а пока команда Сергея Симака продолжает готовиться к старту сезона. 8 июля на домашнем стадионе петербуржцы сыграют товарищеский матч против «Нефтчи» из Узбекистана. Начало матча на «Газпром-арене» в 19:00. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак говорит, что в контрольных играх важно посмотреть на разные сочетания игроков и дать всем игровое время, чтобы футболисты в оптимальном состоянии подошли к началу сезона.
Все ребята хорошо работают, стараются. Каждый, наверное, исходя из своего личного состояния. Сейчас идет в рабочем графике тренировочные занятия и игры достаточно интересные против хороших команд. Будем смотреть, анализировать и уже ближе к первому нашему официальному матчу, насколько это возможно, определяться с составом и с теми игроками, которые начнут чемпионат.
12 июля «Зенит» сыграет товарищеский матч с сербским клубом «Цервена Звезда», тоже на домашнем стадионе. Затем 13 июля петербуржцев на выезде ждет товарищеский матч с махачкалинским «Динамо».
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на четверг 76 рублей 40 копеек. Новый курс европейской валюты 87 рублей 35 копеек. В Петербурге начался прием заявок на второй конкурс брендов креативных индустрий. К участию приглашаются малые и средние предприятия города, чья деятельность связана с творчеством и новыми идеями. Наградой победителям станет комплексное продвижение их бренда, включая рекламу на наружных носителях, в СМИ и в интернете. В этом году число номинаций городского конкурса брендов креативных индустрий увеличено до 10, среди них мода, арт-индустрия, кино, видео и анимация, музыка и исполнительские искусства, гастрономия, архитектура, а также интерьерный, промышленный и предметный дизайн. Предусмотрены и 3 специальные номинации – это бренд «Прорыв», локальный код Санкт-Петербурга и эко-бренд «Эко-повестка». Подать заявку на конкурс можно на его сайте до 31 августа.
Новости дня. Культура.
15-й Петербургский международный фестиваль «Опера всем» пройдет с 12 по 25 июля под эгидой «Годы петербургской культуры». Он ежегодно знакомит публику с шедеврами зарубежной и отечественной оперы. Традиционно будут задействовать лучшие исполнители и лучшие площадки. Подробнее об афише фестиваля расскажет Елена Серова.
В афишу вошли 4 спектакля с участием солистов хора и симфонического оркестра музыкального театра имени Шаляпина, солистов Санкт-Петербург-оперы, Мариинского театра и даже знаменитого итальянского «Ла Скала». Традиционно открытие фестиваля «Опера всем» пройдет 12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости, где будет представлена псковитянка Римского-Корсакова в постановке Юрия Лаптева. Продирижирует этой постановкой художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело, который давно хотел осуществить этот замысел. Маэстро представил исполнителей.
«Псковитянка» как трагическая опера Римского-Корсакова. Музыка потрясающая. Я очень настаиваю на «Псковитянку», потому что я довольно часто побывал у Валерия Абисовича на его исполнении этой оперы и так полюбил ее, что захотел сам дирижировать. Одна из самых важных побед фестиваля – это постоянное улучшение певческих составов. Молодые исполнители, которые начали, стали уже как-то солидными. Допустим, в этом году Лиза Михайлова у нас участвует в «Псковитянке», Назия Аминева поет «Лучию». Для ее карьеры это будет открывающаяся дверь. Конечно, наш Дмитрий Мулярчик, причастник оперы «Бал Маскарад», совместно с такими масштабными певцами, как Данила Скиллячи, Роман Арнт. Я очень рад, что и наши, конечно, солисты очень сильно растут. И присутствуют, конечно, очень известные российские певцы. Жанна Домбровская, Геннадий Беззубенко и Михаил Каналешвили. Сергей Семишко, пожалуйста. Одна центральная фигура нашего фестиваля – это Юлия Голцова. Она в рамках нашего фестиваля не менее 50 постановок обеспечена.
17 июля на Елагином острове будет показана опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда, приуроченная к 120-летию со дня рождения композитора. Режиссер Андрей Сидельников использует для постановки неожиданный видеоряд. 21 июля в Гатчине фестиваль продолжит одна из самых известных опер Доницетти «Лючия дель Мирмур». Завершится опера всем 25 июля в Царском селе оперой Верди «Бал Маскарад», которая считается сложной для исполнителей. Специально на партию Амелии приедет звезда театра «Ла Скала» и римской оперы Даниэле Скиллачи.
Во Всероссийском музее Пушкина открылась выставка «Предания русского семейства». Экспозиция объединила более 100 уникальных предметов, повествующих о 3 легендарных династиях – Ганнибалов, Пушкиных и Гончаровых – через призму семейного быта и личных историй. Елена Медведева продолжит.
Идея выставки вдохновлена словами Александра Сергеевича Пушкина, который говорил, что гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Экспозиция, где собраны настоящие раритеты, дает возможность ближе познакомиться с родственниками самого поэта и его жены Натальи Гончаровой. Парадные портреты, созданные известными художниками, соседствуют с любительскими семейными зарисовками, раскрывающими частную жизнь героев выставки. Можно увидеть и фотографии потомков поэта, личные вещи, ценные документы и рукописи. Каждый экспонат здесь – свидетель живой истории, говорит куратор экспозиции Михаил Курганов.
Встречает витрина с часами Александра Сергеевича, которые, по всей вероятности, получены им были от императрицы Марии Федоровны. Эти часы были остановлены Василием Андреевичем Жуковским в минуту смерти Пушкина. В этой же витрине у нас представлены кольца Александра Сергеевича. Например, известный его перстень с изумрудом, который был после смерти поэта подарен вдовой Далю.
Особый раздел выставки погружает в семейный мир Гончаровых. Представлены предметы, связанные с детством Натальи Николаевны, проведенным в родовом имении ее деда полотняном заводе, рассказывает Михаил Курганов.
Представлен любопытный подсвечник из полотняного завода, также и колокольчик столовый из личных вещей Натальи Николаевны, ее чашечка, кресло, которым она пользовалась в 50-е годы по семейному преданию, вышивку с монограммой на этом кресле сделала Наталья Николаевна собственноручно. кольцо Натальи Николаевны, наконец, подаренное Александром Сергеевичем, или ее визитная туфелька.
Представлена и еще одна реликвия – альбом фотографий 1860-х годов, на которых запечатлена Наталья Николаевна с детьми. Ее можно увидеть на этих страницах уже в зрелом возрасте, однако по-прежнему красивую и элегантную.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших регионах облачная с прояснениями погода, местами дожди и гроза, ветер восточных направлений от слабого до умеренного, при грозе порывистый. Температура по области ночью 12-17 градусов, днем плюс 19-24. В Петербурге ночью 14-16 градусов тепла, днем 20-22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться. В последующие двое суток местами кратковременные дожди и гроза, температура повысится на 2-6 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Алексей Русанов и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Всего доброго. До свидания.
В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.